С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Сегодня мы начинаем цикл художественного чтения по мотивам повести писателя XIX века Николая Павлова «Именины».
Когда-то я познакомился с одним семейством, которое по воле судьбы рано сошло со сцены. Смерть застала его по разным углам России, и воспоминание о нем сохранилось, может быть, только у меня в сердце. Муж умер от холеры в Бессарабии, жена исчахла в саратовской деревне, а малолетний сын скоро последовал за родителями на руках какой-то оренбургской помещицы. Я не назову своих отживших знакомых, потому что с их именами не соединяется память об услуге человечеству, а мысли, завещанные ему в наследство. Они прошли мимо, как люди обыкновенные. Они были, их нет. Вот книга их бытия. Но провидение, испестрившее природу красноречивым разнообразием, отметило каждое существо особенными чертами. Потому что человек везде равно достоин внимания. Потому что в жизни каждого, кто бы он ни был, как бы ни провел свой век, мы встретим или чувство, или слово, или происшествие, от которых поникнет голова, привыкшая к размышлениям. Приглядись к мирному жильцу земли, к последнему из людей. В нем найдешь пищу для испытующего духа точно так же, как в человеке, который при глазах целого мира пронесся на волнах жизни из края в край. Кого закинут они на высоту бессмертного счастья или сбросят в пропасть бессмертных бедствий. Сильный характер обнаруживается часто в тесном кругу, под домашнюю кровлей. Причудливый случай выбирает иногда жертву незаметную, и его поучительные удары падают без свидетелей посреди тихого семейного быта, как падает молния на путника, застигнутого бурью в безлюдной степи.
Я был человек лет 30. Только что женился. Трудно и почти невозможно представить словами тот угар счастья, который туманил тогда мою голову. Я видел в жене и друга, и цель жизни, и, наконец, все, что привязывает нас, что веселит глаза и увлекает душу. Молодая, резвая, милая, она, казалось мне, остановила также свои желания на одном мне.
Его просвещенный ум, образованная жизнь понравились мне. И я старался сблизиться с ним. Человек в минуту упоения всякому рад, всякого принимает свои теплые объятия. Энн проводил охотно со мной время, и мы, говоря по-светски, подружились. Часто я бывал у него и всегда с некоторой завистью любовался картиной семейного блаженства. Муж и жена, как нарочно созданные друг для друга, жили один другим. Смотря на них, я думал, вот нелицемерная дружба, вот непритворные ласки, вот неподдельная веселость. Мне помнится, что время я желал только одного, такой же себе жены, как жена моего приятеля. Мне помнится, что в то время я не променял бы такой жены ни на уверенность в бессмертии моего имени, ни на генеральский чин. Энн рассказывал мне подробности своей жены.
Я встретил ее в Саратовской губернии, воспитанную просвещенными родителями, влюбился и понравился ей. Как я был предметом первой любви, первых восторгов ее младенческого сердца, неповинного в столичной суете. Я хотел оставить службу и поселиться в деревне с книгами и женою. Этот образ жизни почитал я самым покойным и приятным. Это была моя любимая мечта. И, наконец, для исполнения своего предприятия я отправился на короткое время в Петербург хлопотать по разным делам, а жена поехала с своей теткой в деревню, куда по окончании дел и я должен был переселиться. Мы расстались.
Я не видел его года полтора и полагал, что никогда не увижу. Однажды я сидел в театре и, с нетерпением ожидая конца, зевал без цели по сторонам, как вдруг входит в одну ложу человек, лицо которого поразило меня, черты знакомые. Всматриваюсь. Это он. Он пустился в длинный разговор с дамой. Я долго понапрасно старался привлечь его внимание. Однако же он увидел меня, сошел в кресло. С каким любопытством, с каким удовольствием бросился я к нему. Он приметно обрадовался мне, но это была радость степенная, радость человека возмужалого. Разумеется, я предложил ему кучу вопросов, на которые он отвечал отрывисто.
Я 3 дня как переехал совсем в Москву. В деревне жить невозможно, одни соседи замучат.
Я расспрашивал о жене, но он не очень распространялся о ней. Можно судить о моем удивлении. Мы условились, чтоб я у него обедал на другой день. И разошлись. Он поспешил в ту же ложу любезничать с известной красавицей. В его походке я заметил перемену. Он хромал немного. Опять явился я в этом доме, который некогда заставил меня размечтаться о семейной жизни, о милой жене, о согласии 2 сердец. Опять вошел в этот храм, который некогда освещался яркими лучами радости, где каждый звук, долетавший до моего слуха, был отголоском очаровательной любви. Я нашел все по-прежнему. Те же ковры, те же цветы, ту же бронзу. По-прежнему хозяйка встретила меня, но лучшая роза потеряла уже весеннюю свежесть. Уныло смотрела она. Ее шаги были медленны, алые щеки побледнели. Поднялся занавес, и 2 супруга разыграли передо мной 2-е действие судьбы своей. Тут я не видел более равенства между ними. Они разучились уже угадывать друг у друга мысли, предупреждать желания. Тут в каждом слове, в каждом взгляде муж напоминал, что он глава жены. Неисцелимое равнодушие к ней проглядывало во всех его поступках, во всех мелочах. Я убедился, что нет в природе мускуса, который продолжил бы жизнь умирающей любви. Нет зажигательных стекол, которые снова запалили бы охолодевшее сердце мужа. В обхождении с женою он свято хранил наружные условия светского воспитания. Но в каком нравственном унижении держал ее? Что бы она ни сказала, он возражал на все. Его возражения были учтивы, но под этой учтивостью скрывалась почти всегда извительная насмешка. Хотела ли жена сделать новое платье, поехать на вечер? Муж не противился, но с удивительным красноречием нападал на женскую суетность, на женское неблагоразумие. Вмешивалась ли жена в разговор, он пускался в рассуждения о приличиях, об уме. И вежливо, но не милосердно доказывал, что женщинам неприлично говорить, что они не умеют порядочно говорить ни о чем. как часто она отшучивалась от его нападений, желая, по-видимому, уверить меня, что все это не от сердца, что он тот же и любит ее по-прежнему. Признак слабого, думал я, когда он борется с сильным. Словом, внимание и нежность и все добродетели, приличные ее полу, не могли уже воротить прошедшего. Такая разительная перемена, хотя я видел в ней естественный ход страстной любви, возбудила все мое любопытство. Чем более я сближался с ним, тем откровеннее он становился со мною. Однако ж в наших беседах никогда не касался жены, как будто она не существовала. Он хромал, и когда я спросил его отчего, то получил в ответ «пуля» и «только». Много времени прошло с его приезда в Москву, как однажды мы заговорили с ним наедине до глубокой ночи. Речь шла о прекрасном поле. Он воспламенился, что бывает редко. Слова полились рекою с его языка, и на лице изобразилось негодование. Я все еще вижу его горькую улыбку.
Только малодушный и неопытный может ожидать истинного счастья от женщины. Женщина должна быть минутной забавой. Кто же смотрит на нее совершенно другими глазами, кто полагает найти в ней какое-то существо чистое, возвышенное, да тот просто жалко ошибается. Она так слабо сотворена, что у ней не достанет силы прожить целый век с одним чувством, с одним, с одной целью. Она всегда под чужим влиянием. А как положиться на того, в ком нет самостоятельности? Женщина, она любит страстно и, пожалуй, выйдет замуж за другого, потому что ее могут уговорить и бабушка, и маменька, и тетушки. Женщина умна, но никогда не бывает умна простодушно. Ей все хочется блеснуть, озадачить. Женщина ласкова, добра, но до того, что надоест. Ей 17 лет, она резва, прекрасна. Думаю, что все помышления ее невинны, как голова младенца. Что это чистый ангел, едва слетевший на землю, который не успел еще запылить его белых крыльев. А 17-летний ребенок уже влюблен, умеет уже утаить свою любовь. Умеет, не краснее, поклясться в вечной верности не тому, кого любит. О, я на этот счет разочарован. Женщина, трюфли и шампанское – все равно.
Он отпер ящик в письменном столе, вынул небольшую тетрадь, подал мне и засмеялся.
Возьми, прочти, тебе пригодится. Тут описано одним моим приятелем довольно странное приключение.
Я сохранил рукопись, полученную мной от него. Вот она. Кто проезжал Рязань, тот верно знает Степана Никитича. Тот верно останавливался у него и слыхал, как он хвастает своей Мадерой. Живо я помню эту грязную осень, этот мрачный вечер, когда ни одна звезда не теплилась на небе и когда почтовые лошади едва дотащили меня до ворот рязанской гостиницы. Я был мученик нетерпения. Мне хотелось переменить время года, переправить дороги, сделаться чародеем, чтобы долететь скорее в объятия обожаемой жены. Как я суетился, чтоб немедля пуститься в путь, как крепко стоял против всех обольщений Степана Никитича, заверявшего, что у него есть и бифштекс, и котлеты, и мадера из Петербурга. Но на станции не было лошадей. Я послал отыскивать вольных, хотя извозчики и слуги твердили, что за Рязанью нет проезда, что надо переночевать. Эти убеждения мало действовали на меня. Однако поневоле должно было дожидаться. Я расположился ужинать, мечтая о конце моего путешествия. Не прошло 10 минут, как из соседственной комнаты послышались звуки гитары и мужского голоса. Ах, какого голоса! Страстный к музыке, я боялся пошевелиться на диване, чтоб не приронить ни одной ноты. Кто-то пропел сперва несколько куплетов из баллады «Зачем, зачем вы разорвали союз сердец?». Потом погасло дневное светило. Ночь мечты любви. Заунывное расположение духа все поселило мне мысль, что светлые пламенные звуки выливались из сердца теснимого глубокою печалью. Я тихо подкрался к двери, чтобы посмотреть в замок на незнакомца, и мне удалось. Он сидел, развалившись на софе. Большие голубые глаза устремлены были в потолок. Длинные русые волосы падали в беспорядке на широкий лоб, на котором лежал большой рубец, по-видимому, признак сабельного удара. Правая рука была подвязана, в левой он держал гитару. На нем был военный сюртук. В петлице висел Георгий. Всякий догадается, что мне захотелось познакомиться с занимательным офицером. На вопрос мой, кто это, мне сказали: проезжий штабс-ротмистр С. Фамилия происходила от собственного имени. Я велел попросить у него позволения войти к нему, но он предупредил меня и явился сам. Это был мужчина средних лет, высокого роста, стройный станом. Цвет лица его носил на себе глубокие следы непогоды и жары, но черты были выразительны. Передо мной стоял недюжинный человек. Я осыпал его приветствиями искренно, от полноты чувства, внушенного пением. Он жал мою руку и улыбался с приметным удовольствием. Но с первого раза мне показалось, что он неразговорчив, и язык его не имеет светской гибкости. Так как объяснения дорожных людей заключаются сначала в ответах на вопросы «куда, откуда», то я узнал, что он едет из действующей армии и что ему нужно побывать в Тамбове, в Саратове, да в некоторых других городах. Нам хотя недалеко, но предстоял один путь. Мы условились отправиться вместе, и он охотно согласился заехать по дороге ко мне в деревню, куда я торопился к именинам жены. «О, как она обрадуется, — думал я такому гостю! Она певица в душе!» Мы сели ужинать. Воображение наше разыгралось. Язык стал вольнее. Чудный незнакомец осветил мою душу и пленительным голосом, и мужественную наружностью, и военным происхождением, которых краткую историю читал я на его белом кресте, на рассеченном лбу и на подвязанной руке. Он заговорил о музыке и о войне. Глаза его сверкали вдохновением. Я заметил, что мой ласковый дружеский прием сильно подействовал на него. Он стал веселее, и тогда я приписал это доброте сердца. Теперь бы объяснил себе такую веселость проще, удовлетворенным самолюбием. Тогда я был молод, счастлив.
Тогда я был молод, счастлив. Хвастливость не проглядывала в речах офицера, но смелые выражения обнаруживали необузданность чувств. Он глядел каким-то бестрепетным соседом смерти, и его пламенный взгляд мог бы потрясти недоступную красавицу. В нем все было перемешано: и смерть, и жизнь, и музыка, и штыки. Когда я по русскому обычаю вздумал спросить, не родня ли вам такой-то ваш однофамилец, то то он с злобной улыбкой сказал мне: «Вы не знаете моей родни, да и черт ли вам в ней!» Разумеется, что после этого ответа я оставил его родню в покое. И я под шум музыки и войны явился на поприще разговора с сердечным счастьем, с семейной жизнью, с милой женой, но едва успел произнести несколько слов об очарованиях супружеской любви, как на лицо моего собеседника набежало мрачное облако задумчивости. Он хлопнул стаканом о стол и начал беспокойно ходить по комнате. «Что с вами сделалось?» — спросил я. «Ах, не напоминайте мне о любви и о жене! Я так же любил», — отвечал он, — «да». Тяжкий вздох вырвался из его широкой груди, и он замолчал. Любопытство подстрекало меня. Я не стану распространяться о всех моих уловках, чтобы заставить его говорить, и до сих пор не знаю, что было причиной откровенности. Я ли внушил доверенность? Он потому не скрыл ее, что никого не боялся. Бросился на диван и, крутя левой рукою красивый ус, начал рассказывать почти следующим образом.
Вы слушали первую часть цикла художественного чтения по мотивам повести писателя XIX века Николая Павлова «Именины» в исполнении актеров Вадима Демина и Дмитрия Бабушкина из архивов радиоканала «Воскресенье». Продолжение следует. Всего вам доброго. Помогай всем Господь.